Доктор Кристофер Юн. Библия искал оправдание, а нашел спасение. Часть вторая. Страшный вердикт. Анжела. За несколько дней до Рождества я получила звонок от Кристофера из тюрьмы. Шумный фон не мог заглушить его безнадежный и грустный голос. «Мама, у меня обнаружили ВИЧ». Его голос был слабым, мое тело обмякло, голова закружилась. Мне показалось, что мир остановился. С тех пор, когда Кристофер сказал нам, что он гей, я жила в постоянном страхе, что Кристофер однажды может подхватить этот смертельный вирус. Мой самый страшный сон вдруг стал реальностью. Кристофера приговорили к 6 годам заключения, но новость о его болезни прозвучала для меня как приговор к смерти. Это был вердикт, которого я не могла принять. Я повесила трубку. Скорбь разрывала мое разбитое сердце. Спотыкаясь на ступеньках, я поволочила свое тяжелое тело в молитвенную комнату. Это испытание больше, чем я могу снести. В тишине печали мелодия начала играть в моем сердце. Мягкие и сладкие строки из гимна звучали снова и снова. «Это хорошо для моей души, это хорошо, хорошо для моей души». Кристофер. Через несколько дней после того, как получил эту угнетающую новость, я был в своей камере один и размышлял о том, что же натворил со своей жизнью. Я лежал на своей нижней полке и посмотрел вверх. На верхней полке было нарисовано много граффити, ругательные слова, символы разных банд, а в углу кто-то написал: «Если тебе скучно, прочитай Иеремии 29:11». В этом стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В самый безнадежный момент Бог использовал слова пророка, написанные 1000 лет назад непокорному израильскому народу, чтобы сказать мне, независимо от того, кем я был и что сделал в прошлом, Он все еще имел план для меня. Я не имел ни малейшего понятия, куда Божий план заведет меня. Но Господь дал мне достаточно веры и силы, чтобы прожить один день, потом следующий и следующий. Я менялся постепенно. Я бы хотел сказать, что опустился на колени, произнес молитву грешника, и все, что случилось после этого, было просто идеальным, и не осталось никаких проблем, но это далеко от реальности. Бог обличал меня в зависимостях, которые у меня были, показывал мне моих идолов. Самая очевидная зависимость – это наркотики. Буквально за несколько месяцев Господь освободил меня от этой зависимости. Однако последнее, за что я крепко держался и не мог отпустить, это гомосексуальность. Я читал Библию и понимал, что Бог любит меня безусловно. Также в Библии есть несколько отрывков, 3 в Ветхом и 3 в Новом Завете, которые осуждали суть моей сексуальной идентичности. Я отправился к капеллану и спросил его, что он думает по этому поводу. Я был новым христианином, не знал многого о Библии и пошел спросить того, кто должен знать больше о Библии — капеллана. К моему удивлению, капеллан сказал, что Библия не осуждает гомосексуализм, дал книгу с полки и сказал: «Вот книга, которая объясняет эту точку зрения». С любопытством я взял эту книгу с надеждой, что найду библейское оправдание гомосексуализма. Я хотел усидеть на 2 стульях одновременно, но не все ли мы хотим этого? Так что в одной руке у меня была эта книга, а в другой руке — Библия. С человеческой точки зрения у меня были все возможные причины, чтобы принять то, что эта книга утверждала, и оправдать способ жизни, которым я жил. Но Божий Святой Дух, который живет во мне, обличал меня в том, что утверждения той книги шли против того, что утверждает Бог, Его Слово и Его безошибочные осуждения гомосексуального секса и гей-отношений. Я не смог закончить читать эту книгу и вернул ее капеллану. Это означало, что теперь я полагаюсь только на Библию. Теперь я исследовал каждый стих, каждую главу, каждую страницу Священного Писания, ища оправдание гомосексуальности. Я искал любой вид одобрения или благословения моногамных гей-отношений. Я прошелся от корки до корки несколько раз, ведь у меня было время. Искал, искал и искал, но так и не смог найти. Я находился на развилке, и мне нужно было принять решение: либо оставить Бога и Его Слово и дальше жить геем, позволяя моим влечениям не только диктовать то, кем быть, либо прекратить моногамные гей-отношения, тем самым освободив себя от моих влечений и быть последователем Иисуса Христа. Мое решение было очевидным. Я последовал за Иисусом Христом. Важные уроки. Прошли дни, недели и месяцы воздержания, и я кое-что понял. Во-первых, воздержание от секса таки возможно. Во-вторых, сексуальное воздержание не сведет с ума, и не важно, что говорят Фрейд и Опра. В-третьих, я понял, что сексуальность не должна быть сердцевиной моей идентичности. Я и раньше говорил себе: «Бог любит меня безусловно». И это правда. И потом добавлял: «Поэтому Он не хочет, чтобы я менялся». Мы слышим это постоянно. Бог любит меня таким, какой я есть, так что оставь меня в покое. Однако, когда я прочитал Библию много раз, то узнал что-то важное. Безусловная любовь — это не то же самое, что и безусловное одобрение моего поведения. Моя идентичность не должна определяться только моими влечениями или моими желаниями, независимо от того, насколько глубоко уходят их корни. Моя идентичность не гей или бывший гей, и даже не гетеросексуал, потому что моя идентичность, как ребенка живого Бога, должна быть только в одном Иисусе Христе. Бог говорит: «Будьте святы, ибо я свят». Книга Левит, 11 глава, стихи 44 и 45. Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. Я когда-то думал, что если хочу угодить Богу, то должен стать гетеросексуалом. И чем более гетеросексуальным я буду, тем более настоящим христианином буду. Но в реальности люди, которые имеют гетеросексуальные чувства, тоже борются со грехом. Так что это не должно быть моей целью. Потому что Бог никогда не говорил: «Будьте гетеросексуальными, ибо я гетеросексуален». Также Он не говорил: «Будьте гомосексуалистами, ибо я гомосексуалист». Но Он сказал: «Будьте святы, ибо я свят». Противоположностью гомосексуальности является не гетеросексуальность. Это не должно быть целью, но противоположностью гомосексуальности является святость. Кстати, противоположностью в любой борьбе со грехом должна быть святость. Я не должен сосредотачиваться на своих влечениях, искушениях, желаниях, но фокусироваться на том, чтобы жить свято, непорочно, праведно, потому что изменение — это не отсутствие искушений. Иисус никогда не говорил: «Придите ко мне, и вы никогда не будете искушаемы». Нет, изменение — это не отсутствие искушений, но изменение — это возможность быть святым в окружении искушений. Потому что суть не в моих искушениях, влечениях или даже желаниях, но самое главное — это мое влечение, моя жажда по Богу, полное повиновение и послушание. Когда я начал вести жизнь повиновения и послушания, Бог начал показывать свой план для моей жизни. Он призвал меня на служение, на полную занятость тогда, когда я еще был в тюрьме. Из всевозможных мест Он выбрал тюрьму. Тогда я понял: неважно, нахожусь ли я в тюрьме или за ее границами, мое призвание останется прежним. Мое сердце изменилось, и Бог сделал еще одно чудо. Мой приговор укоротили от 6 лет до 3, что почти неслыханно в федеральной системе. За год до окончания моего тюремного приговора Я знал, что если хочу продолжать служить, мне нужно изучить Библию глубже, и я позвонил родителям. Я рассказал им, что думаю, что Бог призывает меня на служение, и попросил их прислать мне по почте заявку на поступление в единственный библейский колледж, о котором я когда-либо слышал, и который находился в нашем городе Чикаго, Библейский институт Муди. По другую сторону трубки была полная тишина. Думаю, оба родителя уронили свои телефонные трубки, когда услышали это. Они прислали мне заявку, анкету. Я был очень рад ее получить. Сразу открыл и начал отвечать на вопросы. Когда дошел до рекомендаций, то не знал, что писать. Рекомендации нужны были не от кого-нибудь, а конкретно от людей, которые знали меня как христианина хотя бы один год. У меня был неширокий выбор, однако я смог убедить тюремного капеллана, тюремного охранника и одного тюремного заключенного написать рекомендации для меня в колледж Муди. Одно из самых больших чудес в этой истории то, что институт Муди таки принял меня на обучение. Меня выпустили из тюрьмы в июле 2001 года, и я стал студентом колледжа в августе 2001 года. Представьте удивление моих одногруппников, когда они спрашивали меня: «Что ты делал этим летом?» Делясь Божьим чудом. Я окончил Библейский институт Муди в 2005 году и поступил в последипломный институт Уитон, где получил степень магистра в области библейского толкования. А в 2014 году я получил докторскую степень в служении в Вефельской семинарии. Аллилуйя! Это Божье чудо! В 2011 году мне выпала большая честь написать книгу в соавторстве с моей мамой. Книга называется «Из дальней страны. Путешествие сына Гея к Богу. Разбитое сердце матери в поисках надежды». Она написала первую главу. Я написал вторую. Она написала третью и так далее. Она написала все нечетные главы, а я написал все четные, потому что мы хотели рассказать вам историю от первого лица, как можно описать одну и ту же ситуацию с совершенно разных сторон. Однако Бог в Своей силе и благодати собрал нас. Эта книга, написанная на английском, переведена на испанский и китайский, и сзади в каждой книге есть учебное пособие, которое используют многие малые группы, чтобы продолжать беседу о здоровой, библейской, святой сексуальности. Некоторые молодежные группы используют это учебное пособие, и некоторые христианские средние школы используют эту книгу как учебник. Молодое поколение преднамеренно завалено всевозможными ресурсами о сексуальности, начиная с садика, и все эти ресурсы исходят от не христианской точки зрения. А где же наши ресурсы, которые мы можем дать молодежи, юношам, которые не просто рассказывают, а показывают, как выглядит библейская сексуальность? Иногда после наших выступлений люди подходят. Однажды к нам подошла старенькая женщина и хотела купить 12 книг. Мы удивились. 12 книг? Вам нужна только одна. Она ответила: «У меня 12 внуков, и все они должны узнать, что такое библейская сексуальность». Молчание больше не является альтернативой для нас. Мы должны говорить открыто и честно о сексе и сексуальности, о святой сексуальности. Господь удивителен. Мы с родителями путешествуем по США и всему миру, рассказываем о Божьей благодати и истине о сексуальности. Бог делает еще что-то более великое. Вы знаете, что у Бога чудесное чувство юмора. Бог вернул меня в библейский институт Муди, и теперь я учу там в библейском отделе, так что я прошел путь от заключенного до профессора. Но Бог сделал несравненно больше всего, чего мы просили или о чем помышляли. Послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стих. Когда я смотрю на свою жизнь, большая часть которой была вдали от Христа, то вижу много плохих решений. Одно из них привело к ВИЧ-инфекции. Но я не отличаюсь от вас. Все наши дни сочтены, не так ли? А то, что я получил ВИЧ, заставило осознать важную истину. Как дитя Божье, я должен жить с чувством неотложности, срочности. Мир, в котором мы живем, с его сумасшествием, убийствами, угрозами терроризма, войнами, сиротами, вдовами и болезнями, этому миру не нужен еще один хороший христианин, который ходит в церковь каждое воскресенье, а также хорошие люди в глазах других людей, но которые в глазах Божьих делают мало для Божьего Царства. Этому миру нужны христиане, которым недостаточно заурядности и которые не волнуются о том, что говорят люди, но которые живут для нашего Господа. Это христиане, которые знают, что они были сораспяты со Христом, и уже не они живут, но Христос живет в них. Это христиане, которые живут с чувством неотложности. Ведь вы были созданы для великих дел, не в глазах людей, но в глазах Божьих. Это значит, что вы должны стать малым и служить, а не чтобы вам служили. Каждый из вас однажды предстанет пред Господом, и я надеюсь, что Он посмотрит в ваши глаза и скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих.